Глава 7. Скучно и не напьешься, разве что дома. Безопасно, но удовольствие совсем не то. Самая большая проблема любого черного – чем занять свободное время? Особенно, если надежный источник средств существования уже найден. Работа в биокине, и так не пыльная, приобрела характер паузы. Полок долго договаривался с заказчиком о приемке прототипа газогенератора, и все ждали результат. Йохан в рабочее время строчил статью о новом подходе в использовании усовершенствованных микроорганизмов и приставал ко мне с вопросами по алхимической части. Карл издевался над бродильным чаном, забрасывая в него для пробы всякую дрянь. Оба мы знали, что установка с такими параметрами будет молотить любые стоки с невозмутимостью шестеренки, а все эти испытания для нее, как плевки в паровозную топку. Рыжая родственница четвертушки ушла в декрет. Отцом должен был стать помощник алхимика, тоже огненно-рыжий, а их дитятка, как я понимаю, носить можно будет только в рукавицах. Парень присутствовал на работе только для мебели, мыслями он витал где-то далеко. Я сам варил себе кофе и считал дни до того момента, когда снова займусь магией. Никогда бы не подумал, что буду по ней скучать. Можно было, конечно, уволиться сейчас и бросить весь этот дерьмовый бизнес. Но впереди намечался триумф, и было бы обидно при нем не присутствовать. Что характерно, новые развлечения были моим третьим желанием, которое слышал шорох. Но именно его-то он и не исполнил. Я решил действовать стремительно. Купил билет в театр на пьесу с нейтральным названием «Дорога изгнания». Не прогадал, понравилось. После трех сцен я начал сдержанно хихикать, и к концу первого действия уже ухахатывался вовсю. А к середине второго служитель подошел ко мне с просьбой вести себя потише.
«Не понимаю, что забавного вы нашли в драме, молодой человек?»
Заметил после спектакля пожилой джентльмен, сидевший рядом со мной. Я, все еще конвульсивно подергиваясь, объяснил ему, в каком состоянии должен находиться черный маг, чтобы начать беседовать со своим посохом. И опять посох, чисто фаллический символ. Должно быть. Идею о его волшебных свойствах ввели в массы боевые чародеи. Но я-то знал, что единственное реальное применение для такой вещи – бить врагов по голове, чем, вероятно, в те времена и занимались. Для хранения заклятия идеально подходит круглый, максимум цилиндрический предмет. Причем засунуть в него одновременно два заклинания все равно не получилось бы. Поэтому реально крутой маг – мужик, увешанный серебряными бусами с ног до головы. Но на сцене его приняли бы за идиота. Театру можно было поставить плюс. Но следующая пьеса называлась «Роза ветров» и вызывала у меня ассоциации с белыми. Ну их нафиг. На скачки, что ли, пойти? Денег только жалко. Решил записаться в студенческий клуб. За год до окончания университета. А что такого? В клуб «Зеленый мир» меня вообще не пустили. За дверь вытолкали. Четвертушка посоветовал яхт-клуб, но я отказался. Не люблю сырость. Сходил на собрание любителей раритетной механики. Припух. Два дня снились шестеренки. Обещал надыбать аутентичных гирек для ходиков. Буду на свалке и обязательно найду. Исторический клуб организовал цикл лекций о происхождении магии. Сходил спросить про Роланда. За что его так обозвали? Ввязался в спор о северных шахматах. К месту вернул цитату из той книги, в которой видел текст свидетельства о короле. И всех уел. «Хорошо!» Пришел капитан Бир и испортил настроение.
«Знаю, что тебе пофиг. Но учти, суд над Мелан закончился, а друзья у нее остались. Раньше они хотели выглядеть пушистыми, а теперь будут мстить. Смотри по сторонам».
И как после этого относиться к полиции? Еще раз купил билет в театр. Снова на трагедию. Называется «Король Георг XIV». Интересно, о чем? От странных выходок с непредсказуемыми последствиями меня спас полок. Как-то раз, уже ближе к концу рабочего дня, босс появился в офисе сияющий, словно медный канделябр, и сообщил, что биокин успешно сдал газогенератор заказчику. Концепция одобрена, и фирма получила заказ на разработку двух вариантов промышленных установок того же типа. А финалом двухлетних мытарств коллектива будет грандиозный банкет. Ну, наконец-то! Ничто так не греет сердце черного, как много-много бесплатной еды, выпивка такого сорта, на какую сам ни за что бы не потратился. и возможность пройтись гоголем перед собранием отягощенных культурой людей, когда никто не станет хамить и не полезет в драку. Единственной платой за участие в мероприятии была необходимость молча выслушать сакраментальную торжественную речь, в которой, попеременно упражняясь, владелец ассенизаторной фабрики и приглашенный до кучи мэр Редстона, на редкость хорошо устроившийся деятель, больше никому слова не дали. Из разговора с четвертушкой я знал, что таким способом его дядя желает подчеркнуть, что утер нос всем скептикам, имеет право. Потом все тяпнули, и понеслось. Я методично дегустировал содержимое выставленных на стол бутылок и графинов, сознавая, как много пропустил в этой жизни. Что мне было известно в этом моем краухарде? Ну, пиво, ну, медовуха. Самогон один раз попробовал на ярмарке. Дядя рассказывал, что в нашей долине тоже кто-то пробовал гнать брагу. Но после первой же попойки был сильно поцелован чариком. Нежить такая есть. И больше не рисковал. Нет в краухарде спроса на крепкие напитки. Если подумать, то я даже в Рестоне вкуса к суровым пьянкам не приобрел. Не люблю терять сознание. В наших краях это чревато последствиями. А тут тебе белое, красное, яблочное, полынное. Хотя, должен признаться, после третьего бокала разница как-то смазалась. Узнать, на что способен пьяный в дупель черный маг, окружающим не удалось. «Слышь, Том, не пей больше!» Четвертушка вынул у меня из рук бокал. Я даже обалдел от неожиданности. «Ты чего?»
«Того! Я здесь мельком парня одного увидел. Он раньше с Мелон стусовался. А что тут делает, не понимаю. Не приглашали его. Как бы чего не вышло.
Во, блин, нашли время. Что ж это мне так не везет с банкетами?» Четвертушка и сам был уже тепленький. Забота о приятеле в его исполнении выглядела до изумления трогательно. «Больше не буду», — искренне пообещал я и перешел исключительно на закуски. Они у ассенизационного магната тоже были хороши. Вечеринка получилась не хуже, чем дома. Снобизм быстро улетучился. Гости танцевали под музыку и бизоной. Что-то шумно обсуждали и смеялись. Йохан, весь вечер пивший исключительно яблочный сок, развлекал группу белых глубоко философской беседой. Полок окучивал очередного спонсора. Какой-то кругленький коротышка все хотел выяснить у меня, достаточно ли мне платят. А я пытался сформулировать культурно, что плевать в потолок за большие деньги может только проститутка. Давно стемнело, и дело близилось к полуночи, когда подошел официант и сказал, что вызванная мною коляска уже здесь. Должно быть, эта четвертушка расстарался. Вообще-то я настраивался заночевать мордой в салате. Говорили, что зал арендован аж до 12 часов следующего дня. Но раз за мной приехали, надо идти. В конце концов, перина мягче, чем паркет. Вдруг меня на полу продует. Я со вздохом перенес отяжелевшее тело в стоявшую подъезда коляску. Больно укололся обо что-то в темноте. Грязно обругал возницу, испускавшую ароматы рыбацкой корзины. И почти сразу же уснул. Момент засыпания и самого сна мною никак не ощущался. Не было ни сумеречных проблесков сознания, ни видений, ничего. Я закрыл глаза и открыл глаза, обнаружив над собой высокий потолок и стеклянный купол. Сквозь пустые проемы ажурных рам виднелось голубое небо. А ведь уже не лето на дворе, холодно. Поежившись, я осознал тот факт, что лежу, во-первых, не дома, а во-вторых, вообще неизвестно где. И в-третьих, совершенно голый. И тут моя натура властно потребовала встать.
«Лежи смирно»,
— сообщили откуда-то сбоку.
«Страшное заклятие не позволит тебе пошевелить даже пальцем».
Я осторожно ощупал себя. Ничего не нашел. Штанов тоже. И сел. Интересно, кого они хотели купить на эту тупую шутку? На меня потрясенно смотрели двое. По всем признакам белые. Но какие-то жеваные. А ведь физическое здоровье магов напрямую зависит от душевного. Особенно скверно выглядел ближний ко мне парень. Глаза лихорадочно блестят, щеки ввалились, шевелюра всклокочена, в руках копье. Не шучу, натуральное такое, раритетного вида. Правда, держал он его как метелку.
«Мы не боимся тебя, колдун! Учитель убил твою магию, теперь ты не способен никому навредить!»
«Не слабая клоунада!» В них было что-то до боли знакомое. И в моей памяти неожиданно всплыли зомби белого халака. Ну конечно! Что означает, копьем он меня пырнет запросто. Если я позволю делу скатиться до мордобоя. С другой стороны, это ведь не обязательно должно произойти. Как там капитан про них говорил? Доверчивы, внушаемы, исполнительны. Никогда бы не подумал, что потребность сходить в уголок так стимулирует мышление.
«Несчастный, вы отказались от своей души!»
Трагическим голосом возвестил я.
«Вы все равно, что мертвецы, а мертвецы находятся во власти черных магов. Повинуйтесь, заклинаю вас первой звездой, могильным туманом и кишками черной кошки. У-у-у, да потеряете вы истинное зрение и не способны будете отличить иллюзию от реальности. Вот!»
Сказал и щелкнул пальцами, желая вызвать сноп разноцветных искр. Вместо этого над моей ладонью надулся огромный огненный шар. Я по-быстрому стряхнул его под стол. Запахло гарью. Короче, надо сваливать. Как и ожидалось, критически осмыслить ситуацию зачарованные не смогли. Пока придурки хлопали глазами, пытаясь решить, чему из увиденного верить. Я собрал в охапку свои шмотки и был таков. И пусть горят там синим пламенем, сами виноваты. Выбравшись на захламленный двор и натянув помятую одежду, я огляделся. За моей спиной стояло еще вполне крепкое, но явно предназначенное под снос общественное здание. Листва на мраморных ступенях, облупившаяся колоннада, лишенное остекления купол. А вокруг катилась зеленовато-мутные воды река. Мы находились на острове. Теперь понятно, почему студии этих недоумков никто не видел. Водные преграды сильно ослабляют вторичный магический фон. Самочувствие было на удивление хорошим. Никакого намека на похмелье. Голова свежая. В теле бодрости приятный зуд. Хочется то ли ряжку кому-нибудь начистить, то ли фокус показать. Если таков эффект от убийства магии, то дайте мне 3. И я категорически не верил, что любители смогли изобрести что-то принципиально отличающееся от многовековой практики инквизиции. Оставалось только выяснить, как по-человечески зовется то, что они сделали. Но выяснить надо обязательно. Черная магия слишком серьезная вещь, чтобы полагаться на авось. Опять же, огненный шар был не маленьким. Мне уже приходилось без особых усилий оживлять зомби. А о том, как выглядят всякие ошибки волшебников, нам прочитали целую лекцию. Было жутко даже без картинок. И потом я из-за своего стихийного обретения столько выеживался. А они на мне какие-то обряды проводят. Воспаленное чувство ответственности требовало от меня найти виновных и все им разъяснить, причем сделать это ногами. Вот только где искать? Внутри здания что-то уютно потрескивало, а над крышей белой струйкой потянулся дымок. Под снос, не под снос, но скоро здесь будут пожарные команды, а там уже и до агентов ЗАМИПС недалеко. Хочу ли я с ними объясняться? Глупый вопрос. Я быстро заковылял по выщербленной мостовой, логично предположив, что где-то здесь должен быть мост на большую землю. Если есть дорога, значит было куда ехать, так? Идти пришлось недалеко. Под аркой красивого каменного моста ревел рукотворный перекат. У въезда торчал дважды перечеркнутый транспарант. Колледж святого Иоганна Фема. Что-то я про это место слышал, но вспомнить было не досуг. С пожарными экипажами едва успел разминуться. По-хорошему, надо было вернуться на квартиру, проверить, не обокрали ли меня, и взять из заначки денег. Редстон — город не маленький, пешком по нему много не находишь, а извозчики в долг не возят. Но как раз мысль о последних и подсказала мне блестящую идею. Возле здания, где проходило вчерашнее мероприятие, стояли в основном темно-синие коляски каретного двора Римис и сыновья. И вряд ли возчики подпустили к клиенту кого-то постороннего. Что, если расспросить о вчерашнем у них? Откладывать дело в долгий ящик я не стал. Где находится их конюшня, узнал у первого же попавшегося на глаза возницы. А до места добрался на подножке трамвая, вспомнив старые студенческие времена. Оставалась сущая ерунда. Отыскать человека, лица которого я даже не видел, и узнать у него, как называется то преступление, которое он совершил. Можно было ходить, нудить и предлагать деньги за информацию, но это был не мой стиль. Я расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке, сдвинул на бок ремень, прошелся пятерней по волосам, и в таком расхристанном виде вошел в контору. «Здравствуйте!» Начал я с агрессивным напором прямо от дверей. «Где ваш хозяин?» Все дружно обернулись в мою сторону и увидели воинственно настроенного черного в дорогом, хотя и запылившемся костюме, причем явно с бодуна, сплошной ходячий кошмар.
«Возможно, я смогу вам помочь»,
— чирикнула девушка с ресепшн. Я впился в нее глазами, ловя взгляд, но она упорно смотрела в сторону. «Отлично, значит, с подобными клиентами здесь уже дело имели». «Помочь?» — издевательски переспросил я. «Ваш парень уехал с моей сумкой. Чем тут еще можно помочь?»
«Какое прискорбное недоразумение!»
— тоненько запела девица.
«Он сделал это ненарочно. Вы уверены, что не забыли свои вещи в другом месте?»
«Я не пьян!» Мое экспрессивное возражение вызвало у присутствующих понимающие улыбки. «Я вообще не пью и вчера не пил. Он вез меня от ресторана «Черный дол», и мне нужна обратно моя сумка».
«И вы ее получите, сэр, не сомневайтесь!»
На шум и крики появился хозяин конюшни.
«Кто вчера дежурил у дола?»
Девушка быстро уточнила по амбарной книге.
«Лоран, Митчелл и Барт, сэр».
«Надеюсь».
Хозяин повернулся ко мне.
«Вы можете описать того, кто вас вез?»
Я нахмурился и сделал вид, что старательно напрягаю память.
«Молодой и такой, как рыба?»
«Лоран!»
— не удержалась девушка.
«Когда его смена?» — нахмурился хозяин.
— Сегодня с утра, но он не вышел, сэр. Пина его подменяет.
— Жулик!
— патетически заявил я. — Ворюга несчастный! Я требую, чтобы полиция пришла к нему домой, пока он не сбыл с рук мои вещи.
— Нет никакой нужды в полиции! — заторопился хозяин. — Я поеду туда немедленно и лично доставлю вам пропажу. Возможно, сразу на дом?
Он не зря суетился. Основной доход такие конюшни получают от договора с ресторанами и питейными заведениями. Ресторанщики заранее вызывают извозчиков, ориентируясь на количество клиентов, и отводят место для стоянки наемных экипажей. Это чуть дороже, чем поймать частника, зато свои возчики точно доставят пьяного клиента домой и не обчистят его по дороге. И вдруг кража. Хозяину необходимо было время, чтобы разобраться в ситуации. Без проблем. То, что у моего врага появилось имя, уже большая удача. По столь скудным приметам могли вообще никого не опознать.
Хорошо, пусть будет на дом.
Я продиктовал девушке свой адрес. Между прочим, неплохой район. А заодно описал единственный отсутствующим после вчерашнего предмет. Барсетку с ключами. Но если до вечера мне не вернут мою сумку, полиция получит жалобу уже на вас. В конце концов, барсетка мне нравилась. А за ключи квартирная хозяйка плешь проезд. Вдруг найдут. Около ворот каретного двора я задержался, с пьяной настойчивостью разыскивая что-то в карманах. Мое терпение было вознаграждено. Я дождался того момента, когда хозяин поехал к провинившемуся работнику на одной из своих колясок.
«Набережная Барка!»
Отрывисто бросил он вознице. «Отлично! Вот так и устраивают дела настоящие черные маги. Еще пару часов назад я не знал о своем враге ничего, а теперь мне остается уточнить только номер дома. Пойти, что ли, познакомиться? Если сейчас отправиться домой, то консьержка начнет припираться из-за ключей, появится хозяйка, и байда затянется до конца дня, а завтра у меня занятия в университете. Такими темпами оскорбление черного мага останется неотмщенным. Нужно узнать хотя бы, как выглядит тот, кто мне задолжал». Из трамвая меня высадили и пригрозили отвезти в участок. Жмоты. Ну не беда. Работал этот самый Лоран недалеко от дома. Я не торопясь прошелся до набережной Барка, заинтересованно поглядывая на столб черного дыма, вздымающийся над рекой. Колледж Святого Иоганна все еще тушили. Интересующий меня адрес носили дома, стоявшие второй линии за ангарами и складами Северного Затона, относительно мелководной пристани, облюбованные владельцами яхт, небольших лодок и рыбаками-любителями. Представьте себе, в этой реке еще и рыбу ловят. Синяя коляска, стоящая на улице напротив унылого пятиэтажного здания, я запомнил его номер. Но караулить Лорана у квартиры — дело хлопотное. Вдруг он туда больше не вернется? А если он сказался больным и пошел по делам? Интересно, куда? Вообще-то это наводило на мысли, пристань, остров, корабли. До горящего колледжа отсюда по реке было ближе, чем по берегу. И еще рыбный запах. Подумав, я завернул к причалам. Северный Затон, не торговый порт. Народ в таких местах не суетливый. Все друг друга знают. Даже когда не хочешь знакомиться. В дела могут не лезть, но куда с кем пошел, обязательно отмечают. Уютно разместившись между ящиками и пустыми бочками, на пристани закусывала компания рыбаков. При виде свежего хлеба и воблы мой желудок громко напомнил о себе. Вчерашние закуски его уже покинули. Завязывать надо с этими поисками. «Где Лоран?» — уверенно окликнул я лодочников, не утруждая себя приветствием.
«Там!»
— они замахали руками в сторону длинных сараев. «Как видно, это судьба. Может, хоть денег у него тисну?» Дико не хочется тащиться домой пешком. Маленькая боковая дверь была открыта. Изнутри доносились громкие голоса. Лоран был не один.
«Привет, козлы!»
Начал я сразу от дверей. «Не ждали?» Двое накачанных молодых парней посмотрели на меня с удивлением. Третий — белобрысый красавчик в белой капитанской куртке. Только едва заметно поджал губы. Не иначе выругался про себя.
«Тебе того же, Лоран!»
Кивнул я ему. «Что еще скажем?» Он посмотрел на меня со смесью годливости и недоумения, отчего моя черная натура немедленно приняла боевую стойку. «Ненавижу снобов, косящих под капитанов. Хочешь ходить по моей крыше? Предъяви когти!»
«И у тебя хватило наглости сюда прийти?»
Устало начал он.
«А что поделать?» — пожал плечами я.
«Эти ваши укурки слово «мама» толком выговорить не могут. А мне конкретика нужна. Пришлось пилить сюда, учитель. Пешком, между прочим. Ногу стер. Кто скажет мне теперь, зачем я так торопился? Передо мной стоят трое искусников, тех самых, что переполошили весь Редстон и поставили раком университет. Более того, один из них наверняка маг, причем не последний в своей банде. Не попал ли я в положение того мужика, который в краухардской версии сказки поймал земляного человека и не смог оттащить его домой? Но отступать было поздно. Где не спасет сила, поможет наглость.
Ну, колитесь, что вы сделали, мастера кривые руки?»
Лоран прикрыл глаза, демонстрируя, какую бездну терпения он вынужден проявлять в разговоре, и попытался промолчать. Он плохо знал характер черных.
«Только не говори мне, что ты маг-изобретатель. Все равно ведь не поверю. Рожа не та».
«О, конечно, ничего оригинального»,
— не выдержал искусник.
«Всего лишь оковы избавления. Надеюсь, этот термин вам знаком».
«Ничего не напутал?»
— строго переспросил я, чем шокировал его окончательно. «Никакого дискомфорта, холода, пустоты, одиночества. От потери источника у меня не возникло. Странно. Я далек от мысли всерьез отождествлять магию с телесной конечностью, но предполагал, что печально известные оковы воспринимаются как-то иначе. Неужели это то самое, чего Дайкоты боится большинство черных магов? Вот смеху-то!»
«Не сомневайтесь», — заверил меня он. «Должно быть печально присутствовать при конце собственной карьеры».
«Интересно, а он-то меня за кого принимает?» Я пожал плечами. «Да не особо вообще-то. Я алхимиком собирался быть. Но надзору на вас все равно стукну, ибо нефиг». Они резко погрустнели.
«Похоже», — вздохнул Лоран, — «ты не понимаешь, какую услугу мы оказали тебе, освободив от тлетворного влияния тьмы».
Я ответил ему неприличным жестом.
«Или порог слишком глубоко укоренился в твоей душе. Ты вынуждаешь нас прибегнуть к крайним мерам».
«Это он что, угрожает черному? Совсем белые обнаглели? Даже если магии у меня действительно нет, я ведь и просто в морду дать могу. Причем сильно, о чем Лорану немедленно и было заявлено. Вместо ответа качки насупились и двинулись в мою сторону. Ишь ты, гоблины-недоноски, карликовый вид. При хорошей драке трое противников за раз — гарантированный кирдык. Если бы передо мной была злая городская шпана, я развернулся бы и дал деру. Отступать вовремя черные тоже не боятся. Но это были именно качки, воспитанные мальчики, решившие стать крутыми при помощи гирь. Их боевое мастерство не шлифовалось в десятках мелких стычек с разбитыми носами и фингалами. Против оборванца из краухардской глубинки они были как домашние любимцы против уличного кота. Пока друзья Лорана щелкали клювами, я опрокинул им под ноги бочку. Теперь они вынуждены были нападать на меня по одному. А еще тут очень плохо подметали пол. Сделав вид, что принимаю низкую стойку, я на ощупь наскреб щепоть песка и бросил его в лицо приближающемуся противнику. Он на секунду опешил, отшатнулся, защищая глаза, и тут же получил ботинком по голени. Ощущение непередаваемое, знаю по себе. Качок зло выругался. «Дались им мои родственники!» Отвечать на оскорбления времени не было. Второй качок пошел в атаку. Не знаю, у кого они брали уроки, но деньги были потрачены зря. Драка один на один и без оружия не бой, а трактирная потасовка. Ну и приемы соответствующие. Я ухватил его за одежду, потянул за собой, и через пару секунд он спланировал бомб на один из ящиков. Можно было исхитриться и об угол приложить. Но тогда у меня на руках был бы теплый трупик. А убивать людей мне было как-то непривычно. Кого я недооценил, так это Лорана. Он очень трезво определил свои шансы против черного, пусть даже не волшебника. Пока его товарищи получали по мордасам, он сгонял в подсобку и теперь готов был показать класс.
«Все, конец тебе, проклятый колдун!»
Никакой экзотики из арсенала белого мага. Лоран держал в руках конструкцию, за хранение которой частных лиц сажали на 3 года. Не вникая в обстоятельства дела, здоровенный арбалет, на тетиве которого лежал болт в палец толщиной. Такая штука почти ничем не отличается от боевой магии, разве что заряжать дольше. Зато отпечатков ауры не оставляет, и особых способностей не требуется. Гладкий наконечник стрелы был выпачкан чем-то жирным. Выяснять, масло это или яд, у меня желания не было. Забыв обо всем, я сотворил простейшее отвращающее плетение и метнул его в противников.
Вспыхнул яркий свет, пахнуло жаром и прогорклым смрадом. Когда я проморгался, вокруг было очень тихо, и только сзади оседали на пол черные хлопья сажи. Моих противников нигде не было, не слышно было испуганных криков или звука шагов, скрипа половиц или хлопанья дверей, только черная пыль, запорошившая все вокруг. Когда до меня дошел смысл произошедшего, кровь отлила от мозгов, а сердце ухнуло в пятки. Я опрометью выметнулся из ангара, не разбираясь особо, куда и зачем бегу. Хлопья сажи и желтоватый пар, рассеявшийся под потолком. Вот все, что осталось от 3 человек, посмевших припираться с черным магом, и одного боевого арбалета. Дело было даже не в том, что я лишил кого-то жизни. Этот факт мной еще не был осознан. А в том, что все произошло стремительно и безо всякого сознательного усилия с моей стороны. В памяти всплыли слова дяди про оружейные проклятия. Неужели именно сейчас мой нестандартный канал силы дал о себе знать? Но ведь это самое заклятие я повторял на занятиях множество раз. И все, что оно делало, это заставляло шарики отскакивать в стороны. До дома, а это минимум 10 километров и на другой стороне реки, я добежал на одном дыхании. Консьержка глянула на меня и без звука выдала запасные ключи. Она же не самоубийца. Есть хотел, но не мог от волнения. Полная сублимация мыслей. Выпил валерьянки, лег спать. Проспал недолго. Звонок в дверь. На пороге стоит хозяин каретного двора и, улыбаясь, протягивает мне мою барсетку.
«Как я и говорил, произошло досадное недоразумение. В темноте мой человек не сразу заметил забытую вами вещь и собирался сегодня ее вернуть, но приболел».
Поскольку Лорана к моменту их предполагаемого разговора можно было собирать совком, мужик, конечно же, врал. Сложно сказать, как предприимчивый босс сумел проникнуть в квартиру к покойному искуснику, но он забрал оттуда единственную вещь, могущую указать на мою связь с убитым. «Спасибо», — искренне поблагодарил я.
«У вас остались вопросы?»
«Никаких, я вам очень благодарен». Выпил еще валерьянки, лег спать. Звонок в дверь. На пороге стоит капитан Бер в каком-то черном комбинезоне, жутко воняющем гарью, и тяжело дышит. Сказал ему «Фу!» и закрыл дверь. Лег спать. Звонок. За дверью стоит дядя. Улыбается, хочет войти. Заорал, проснулся. Привидится же такая муть.